नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 60, беседа Кришны Рукмини, продолжение. Мы остановились на том, что говорит Рукмини, что она отвечает Кришне на его шутку, утверждение о самом себе. Кришна сказал Рукмини, что в шутку, что я тебе недостойная пара. А браки заключаются между равными. Но я не равен тебе, потому что у меня много недостатков. Ты очень добродетельная, из очень хорошей семьи, царского происхождения. У меня неизвестное происхождение. Я жил среди пастухов, вырос. Меня причисляют в царскую семью, но я не управляю. Также я не такой мужественный, как ты думала. Я прячусь от врагов в крепости, на море. И так он описывает как бы себя с точки зрения материалистов, глазами материалистов. То есть Кришна знает это все. Он ведет себя так, чтобы ввести в заблуждение материалистов и привлечь преданных. Две вещи совершаются. Конечно, привлекаются те и другие, но по-разному. Как говорил Шишупала, тот, за которого хотели Рукмини дать замуж изначально, говорил, что Кришна, он недостойный человек для поклонения на Раджасу Яги. Недостойная, самая недостойная личность. И он объяснил, почему, он дал аргументы материальные. Материальные аргументы тут как раз Кришна все перечисляет сам. Это то, чем пользуются все материалисты. Он не имеет цели жизни, он необразованный. Например, как? Если человек не получил среднее образование или высшее образование, он не ценится в обществе материалистов. А с точки зрения сознания Кришны нет разницы между образованным и необразованным. Это лишь материальные обозначения, временные. И довольно относительные вещи. Также животное разумное, неразумное, человек разумен. Это внешняя точка зрения, она ложная. Мы пользуемся это с точки зрения практичности, но с точки зрения знаний, взаимоотношений мы этим не пользуемся. Понятно, что животное, дикий зверь может напасть на человека. С этой точки зрения мы не общаемся близко. Но это не означает, что мы забываем о душе. И так здесь даются какие-то материальные аргументы с точки зрения положения в обществе, происхождения, богатства, внешней красоты, ну, таких достояний. И эту шутку Рукмини не поняла. Не поняла шутку, потому что при одной мысли о том, что Кришна с ней хочет расстаться, она была сбита с толку очень сильно. Эта мысль поразила ее, она не узнала шутку, не распознала в этом шутке. Она потеряла сознание от стресса, получила шок. И вот теперь, когда Господь приводит ее в чувство и объясняет, что он лишь пошутил и хочет взять все свои слова обратно, она те же самые слова Кришны объясняет с трансцендентной точки зрения. То есть на самом деле Кришна достоин прославления и в материальном мире тоже. Но это нужно глазами знания увидеть. С точки зрения гун природы невозможно это понять. Он будет выглядеть недостойной личностью, ну, несовершенной личностью, так скажем. Даже многие верующие люди, они не понимают положение Бога и сетуют иногда на Бога. Есть такие истории в Библии, и в Ведах, и В других местах Священного Писания, что когда преданные иногда начинают упрекать Кришну, не понимая его как бы, мотивов и его природы. Итак, здесь говорит Рукмини, причем это уже продолжение. «О мой Господь, Ты сказал, что браки должны заключаться между людьми, занимающими одинаковое положение в обществе, в равной степени красивыми, богатыми, сильными, влиятельными и отрешенными. Но обрести все эти совершенства можно только по Твоей милости». Здесь описывается, да, перечисляется равенство в браке, это ну, красота. Примерно в равной степени должны выглядеть неплохо. Богатство должно примерно быть также на одном уровне. Сила. Очень сильные, очень слабые как-то не сочетаются. Влиятельными в обществе. Примерно таким же влиянием обладать. И одинаковая отрешенность. Степень отрешенности. Если кто-то больше привязан, кто-то меньше или не привязан, тоже невозможно будет такое сочетание сотрудничества. Итак, сотрудничество в Исконе также может поддерживаться вот такими вещами, как знание отречения. У кого-то больше отречения, у кого-то меньше, у кого-то вообще нет никакого отречения, у кого-то много знаний, у кого-то еще совсем нет никаких знаний. И сотрудничать можно вот в этих различиях, как вот представлять одну семью Бога, да, при таких-то больших различиях, только в сознании Кришны. То, о чем здесь и будет говорить Рукмини. Она не найдет недостатка в Кришне. Это означает, что мы не найдем недостатков и в Его творении. Это означает, что мы не найдем недостатков и в Его живых существах. Кажущиеся недостатки только могут быть. Это если совмещать материю и дух, то все недостатки будут кажущимися. Если исключить дух, недостатки будут болезненными, реальными. Казаться, как сон. Во сне все кажется реальным, переживания реальные. Но когда человек уже пробуждается, это уже не имеет над ним власти. Также, если человек не осознал свою душу или не в процессе познания, все недостатки будут реально беспокоить его, окружающего мира и людей. Если он уже обладает каким-то духовным знанием, как пробуждающийся человек, уже не имеет власти над ним все эти негативные вещи. Но обрести все эти совершенства можно только по Твоей милости. Ты – высший и абсолютный источник всех совершенств. Какими богатствами ни владел человек, все они исходят от Тебя. Как сказано в Веданта Сутре 1.1.2. Джан Мадье Сияй Тага. Изначально все исходит от Тебя. Ты – высший источник всех наслаждений. То есть Рукмини понимает. Понимает, о ком говорит Веданта Сутра. Вьясадева он знал, что люди не поймут, о ком говорит Веданта Сутра. И нужно было написать еще Шримад Бхагаватам. Чтобы было понятно, о ком говорит Веданта Сутра. Не о чем, а о ком, оказывается. Рукмини, ссылаясь на Веданта Сутру, говорит, что это о Кришне. У меня нет сомнений. Нет сложности для этого понимания. Поэтому люди, обладающие знанием, желают только одного – достичь тебя. Чтобы снискать твою милость, они отказываются от всего. И они стремятся даже познать трансцендентный Брахман. Ты – конечная высшая цель жизни. Ты даруешь живым существам все блага. Те, чьи намерения чисты, желают только одного – обрести тебя. И ради этого отказываются от всего. Но если намерения чисты, то это уже совершенство. Все остальное уже есть. Нет только чистых намерений в этом мире. Бхагавад-гите третьей главе это говорится. Что человек может удерживать свои чувства от объектов чувств. Но он думает об этих объектах чувств. Это обман. Все в этом мире основано вот на этом обмане. На самообмане. Он выглядит человеком духовным, культурным, знает, как себя вести в обществе, но думает он о чувственных наслаждениях, о запретных вещах. Не задумываясь, мысли такие пускает себе в сердце. И вот это думание, оно делает человека мошенником. Как Аджамила. Это тоже пример с Бхагаватом Аджамила. Он тоже преданный. Но какой он преданный? Какой уровень Аджамилы? Неосвобожденная душа. Он преданный по воспитанию. Он усвоил культуру брахманическую. С детства он рожден был в такой семье. Это было нетрудно для него. Если он родился в этой семье, то, естественно, уже с самого детства он видит и слышит, чем занимается его семья, старшие брахманы, отец, благочестивый отец. Но он постоянно цитирует веды, читает, изучает, обсуждает, проводит яги, жертвоприношения, говорит о Боге. Культура поведения, культура пищи, все, все, одежды, все, отношения, браки. Все это закладывается, это все культура. Он был преданным по воспитанию. И культуру он усвоил внешне. Ожидается, что если человек внешне усвоит эту культуру, то она может проникнуть внутрь, в сердце. Может не проникнуть, но может проникнуть. Есть, ну, шанс, немалый шанс, если человек в благости, у него есть такой шанс. Пустить в сердце вот сознание Кришны, вот, привязаться к Кришне, к святому имени, стать преданным. Но если только он будет общаться с преданными, не просто с брахманами. Есть смарта-брахманы, есть очень начитанные люди, знающие шастры. Но суть в том, что он должен общаться с преданными. Пример мы приводили недавно, что Бхагаватам Сарасвати должен был получить посвящение у Гаура-кишор Дас Бабаджи по настоянию его отца Бхактивинода Такура. Он понимал, что ему нужно. Что его ученость это собьет с толку, если он не примет прибежище у чистого преданного. Итак, Аджамила, он знал шастры, стихи, тексты, все это делал. Отец благочестивый, жизнь благочестивая, уже была невеста, уже брак был как будто бы, оформлялся хороший, добродетельный. Но он увидел случайно, как бы случайно, видите, это не случайно. Майя проверяет каждого. Это не случайно, для нас случайно. Что, да, что сложно должно произойти, если у меня такое воспитание, такие родители, такая культура, такие знания. А все очень просто. Вкуса нет духовного. В сердце нет этого. Есть на пока. Он контролирует чувства, но думает о другом. В этом случае приходит майя. Чтобы человек сам понял, о чем он думает. Потому что он даже себе отчета не отдает. Это же иллюзия. Я Аджамила увидел в лесу, где-то он собирал хворост, для жертвоприношения готовил. Привычное дело было для него, обычно ходил по лесу, собирал хворост, топливо, подходящее для яги. Потому что брахманы ежедневно проводили какие-то яги. Но там в лесу укрылись два человека. Человека, не брахманы. Люди разные, похотливые. Один был шудра пьяный, другая была проститутка. Они уединились для чувственных наслаждений. Аджамила увидел это собственными глазами. И вот этот вкус, который он увидел, он никогда не испытывал такого в духовной жизни. Вожделение превзошло все его ожидания. Он понимал разумом, еще понимал разумом, что видит грех. Какой-то пьяный человек, какая-то женщина развратная. И можно было сразу уйти, и разумом понятно, мгновенно это все. Он сразу вспомнил шастры, что писания говорят на этот счет, тут же оценить это все, эту низость, назвать собственным именем достойным, как бы соответствующим назвать, назвать дать, оттолкнуть, и разум так действует. И не смог, потому что этот вкус проник в сердце. Одновременно он понимал, что делает что-то странное, и одновременно не мог оторвать свои чувства от объектов чувств. То есть в какой-то момент он не мог уже отрывать чувства от объектов чувств. Раньше ему удавалось, он усвоил эту культуру. Раньше он мог вспомнить шастры, наставления отца и так далее. Но в этом случае он ушел оттуда и не мог забыть эту сцену. И что же случилось дальше? Эти мысли в сердце он не мог преодолеть. Сердце пронзило вожделение. Все, то есть отравило, яд прыснут. Разум постепенно стал слабее, слабее и слабее. И как вы знаете, когда разум слабеет, человек чего-то не может делать на высоком уровне, начинает раздражаться, упрекать других людей. Вы бессердечны, вы меня не понимаете, это любовь. Шастры ваши тоже бессердечные. Вы только о Боге говорите, а как человек, например? Как жить человеку в этом мире? А Бог что, он не видит, как мы тут страдаем? И прочее, начинаются вот эти все атеистические концепции на основе знания и веры о Боге. И потом разум больше слабеет и говорит, ну вообще мне никакого дела до Бога, я сам себе Бог. Живу, как я хочу. Это случилось с Джамилом. В одной жизни. Видите, в одной жизни можно упасть с высокого уровня, можно подняться тоже в одной жизни на высокий уровень. И так дошло до того, что он и невесту свою бросил, от отца отказался, и отец от него отказался, потому что Аджамила стал мошенником. Невероятная история. Поскольку он хотел обладать этой проституткой, он женился на ней. Ну а дальше все уже, как снежный ком. При сочетании мужчины и женщины, без знаний, начинает снежный ком. Женщина говорит, что надо, мужчина должен делать. Все, это цепи. И он стал воровать, заниматься грабежами. Но он был преданный, смотрите, по воспитанию. Он вспомнил Кришну в момент смерти. Эта история описана в шестой песне очень хорошо. Он вспомнил это без притворства. Это был один момент без притворства. Понимаете? Один момент всего лишь. Это был момент смерти, там притворяться уже невозможно. Представьте, вот вся жизнь притворства, и только нам один момент выдается еще, милость дается. Еще есть один момент, где ты можешь воспользоваться этим моментом. Потому что там притворяться ты не сможешь. Когда ты оставляешь тело, если ты зовешь Бога, ты освобождаешься. За один момент искренности всего лишь навсего. Итак, как говорится, вся эта жизнь, подготовка к этому моменту, чтобы наконец искренне, да, от всего сердца воззвать к святому имени. И вот так обрести Кришну. Это значит отказаться от всего остального. Удивительная вещь. А как это отказаться? Выкинуть, что ли? Надо все выкинуть. Так и понимали при этом. Все выкинуть нужно. Жену выгнать из дома, детей забыть, вещи выкинуть. Деньги сжечь. Это нам не принадлежит, не надо об этом думать. Это не наша собственность. И именно когда мы думаем, как о собственности, мы говорим, тогда это все выкину. Как это, знаете, торговец, который зерно вот, во время кризиса бросает в море. От жадности, это другая сторона жадности. Потому что невыгодно продавать по дешевой цене, вот и все. Также здесь, раз это не мое, не очень-то и хотелось. Я выкидываю все это. То есть я хозяин все равно, ведь я хочу утвердить себя таким образом. Нет, не нужно об этом думать. Это не мое. Никогда моим не было. Этот мир не мой, никогда моим не был. Это тело не мое, никогда моим не было. Оно принадлежит всем, говорит Нарада Муни, это тело. Всем, кто его кормит, и тем, кто его съест потом. Тем, кто питается им сейчас. Это тело попадает в рабство, сплошь мы все работаем на кого-то. Это тело принадлежит всем, говорится. Но работает то там, то здесь и так далее. Кто-то его ест постоянно. И он тоже кого-то поедает. Это тело принадлежит всем. Я же думаю, что это я, мое. Не нужно, это нейтралитет. Я в этом теле нахожусь, вот и все, да. До поры до времени, мне выделено время. Время для самоосознания в этом теле человека. Не животного, а человек, обладающий разумом, рассудком. Итак, по милости Кришны можно обрести этот рассудок. Поэтому они вполне достойны быть рядом с тобой. Если намерение чисты у человека, искренний, то сразу возникает вот этот контакт. Они быть рядом с тобой достойны такие души, у которых просто есть чистое намерение. Там, где все обладают сознанием Кришны и служат одному Господину, никто не подвержен страданиям и радостям, присущим материальному миру, в котором все основано на половом влечении. Поэтому кажется, будь то мужчина или женщина, каждый должен стремиться попасть в общество твоих слуг. Ты верховная личность Бога, никто не может сравняться с тобой или превзойти совершенно то общество, где все сосредоточено на тебе и где все служат тебе, о Всевышний. В таком обществе каждый может обрести вечное счастье и блаженство. Все просто. Есть просто служение, преданное служение. Преданное служение – это не способ выделиться. Это не способ достичь богатства или власти. Это способ, метод удовлетворить верховную личность Бога. Это все. Тут можно очень сильно оступиться. Если мы хотим материальных желаний удовлетворить, можем серьезно оступиться и разочароваться в сознании Кришны. С таким мотивом мы приступаем к нему. Поэтому, конечно, пока есть мотивы в сердце, нас ожидают какие-то разочарования. Разочарования в этих желаниях. Глупый человек разочаровывается в ситуации и создает другую ситуацию. На опыте неудачи он строит какую-то другую удачу, так ему кажется. Но он другую неудачу себе строит, потому что он не разочаровался в желаниях материальных. Он в людях разочаровывается, в ситуациях разочаровывается. Может разочароваться в своих даже родителях или происхождении. Но он не разочаровывается в своих материальных желаниях. Поэтому общество преданных предназначено, чтобы избавиться от этих материальных настоятельных желаний. Нужно, конечно, почувствовать это, что там эта среда полна знаний и блаженства. О Господь, ты сказал, что только нищие возносят тебе хвалу. Это тоже совершенно верно. Но кто они, эти нищие? Это возвышенные преданные, которые достигли освобождения и отреклись от мира. Все они великие души и преданные, единственное занятие которых – прославлять Тебя, о Всевышний. Столь великие преданные, снисходительны даже к самым падшим грешникам. Эти якобы нищие стремятся к духовному совершенству, стойко перенося все невзгоды, с которыми сталкиваются в материальном мире. Мой дорогой супруг, не думай, что я выбрала тебя в мужья по неопытности. Я лишь следовала за великими душами. Встав на путь, которым идут эти великие нищие, я решила посвятить жизнь твоим лотосным стопам. Ну, вот как Рукмини говорит, видите, все ведические знания проявлены. Ты сказала, что у тебя нет ни гроша. Это действительно так. Ты всего себя отдаешь этим великим душам и преданным. Зная об этом, я отвергла даже великих полубогов, Господа Браму и царя Индру. О Господь, лишь Тебе одному подвластно необоримое время. Время столь могущественно, что в одно мгновение может разрушить все в любом месте Вселенной. Зная об этом, я решила, что Джарасандха, Шишупала и подобные им царевичи, которые хотели жениться на мне, ничуть не лучше обычных насекомых. Вот это создание Кришны. Вот это дискриминация настоящая, видите. Где же дискриминация? Тут настоящая дискриминация. Великие цари насекомые. Это не чувство превосходства, не думайте. Это неправильно понимать. Не подражайте этим вещам. Это чистая любовь к Богу. А такие великие цари, как Шишупала и Джарасандха, они, конечно, великие цари, но почему Рукмини сравнивает их с насекомыми? Потому что те и другие себя с телом отождествляют. Какая разница? Даже обладая ведическими знаниями, Джарасандха следовал ведической культуре. Отождествлялся с материальным телом. Такова майя. Потому есть культура, есть воспитание, а есть преданное служение. Сейчас культуры нет ведической вообще нигде. Даже когда пытаемся установить, не получается. А служить Кришне можно, видите, без всяких препятствий. Сегодняшняя культура, она предназначена, знаете, для чего? Обманывать других просто, что у нас все хорошо. Век Кали так, ее практически не существует. Потому что помыслы людей очень грязные. Это не настоящая культура. И если ведическую культуру также примет внешне, это не настоящая культура. Это притворство, так говорит Бхагавад-гита. Мы притворяемся культурными. Но преданное служение – это искренняя культура, настоящая культура. Итак, преданное служение превыше всех этих ведических культур, ведических знаний и всего остального. И с этой точки зрения Рукмини, она описывает все то, что слышала от Кришны, с точки зрения преданного служения. Так, здесь мы остановимся, потому что у нас начинается следующая программа. Шрила Прабхупада ки джай.